Поздравляем всех причастников с принятием святых Христовых тайн. Сегодня мы с вами вспоминаем, среди прочих, великую княгиню Евдокию в иноческом постриге Ефросинью, княгиню московскую, жену Дмитрия Иоанновича по прозвищу Донской. Эта семейная пара образовалась молитвами Сергия Преподобного. Святая Евдокия была дочерью князя Суздальского и свое детство провела в Суздале и Переславле-Залесском. И не было лучшей вакансии для князя Дмитрия, потому что была она и смиренна сердцем, и благочестива нравом. И несмотря на то, что она хотела жизнь свою посвятить Господу Богу и замуж не выходить, но отец ее уговорил выйти за князя Дмитрия. И князь Дмитрий, надо сказать, отнесся к ее решению с радостью и с большой благодарностью, потому что подъяла она на себя служение, которое, может быть, в тайне сердца совершенно и не хотела поднимать, а именно находиться в кругу событий государственных, всегда на виду, всегда в сложностях. В то время, как мы знаем, Русь страдала от ига и постоянной междоусобицы между князьями. И так как Дмитрий Иоаннович был, собственно говоря, правителем московским, то ему надлежало участвовать во всех этих событиях, соответственно, и его жене. Но раз уж она выбрала этот жребий, она несла его со смирением и, надо сказать, с радостью и с великой любовью к своему мужу, к детям, которым им дал Господь. Великая княгиня Евдокия родила 5 сыновей, 3 дочерей. Первых ее детей крестил их духовный отец и покровитель всей семьи, преподобный Сергий Радонежский. Он же и благословлял на ратные подвиги, на ратные труды князя Дмитрия. В то время мало кто доживал до старости. Огромное количество трудов понес князь Дмитрий и княгиня Евдокия. Несмотря на то, что платила Русь московская дань, святая княгиня находила время и занималась храмоздательством. Храм был построен в это время в Кремле, Архангельский монастырь Вознесенский, и в своем родном городе Суздале, и в городе Переславле великая княгиня строила храмы и монастыри. Надо сказать, что для многих это было примером, и многие великие князья в то время и последующие состоятельные люди стали заниматься храмоздательством. Это был как раз тот период, когда многие храмы деревянные ветшали или горели, и их необходимо было возобновлять и поновлять в камне. И тогда как раз вот это время, конец XIV века, и было, так сказать, начало вот этой волны каменного храмоздательства. А началось все с великой княгини Евдокии. Много трудов по храмоздательству, много помощи оказывала она неимущим и бедным людям. Вся Москва почитала ее за ангела-хранителя. Надо сказать, что в Орду для того, чтобы ярлык получить на княжение, был отправлен ее старший сын Василий, и 2 в Орде его удерживали, не возвращали домой. Из-за того, что была очень тяжелая политическая ситуация, сам князь Дмитрий туда не поехал, потому что с ханом отношения были плохие, предполагали, что хан может его убить. Сын, который, собственно, являлся преемником и наследником, был показатель доверия московских князей к мудрости и к видению развития отношений с Ордой. Также символом того, что несмотря на сложности в отношениях, несмотря на козни врагов московских князей и интриги, которые плелись в это время, другими князьями все хотели получить ярлык на княжение, и так или иначе клеветали перед ханом на князя Дмитрия. Хан ничего не сделал плохого сыну, просто его 2 года удерживал, пока не исправились какие-то сложности в их отношениях. Потом юный князь Василий был отпущен домой и вернулся к своим родителям. Многочисленные воины и защиты государства от внутренних врагов и внешних врагов подорвали здоровье князя Дмитрия, и он скончался, не дожив до 40 лет. А далее уже бразды правления были все в руках великой княгини Евдокии. Но она уже в тайне сердца своего решила, что ей надо поменять образ жизни и исполнить свою давнюю мечту, которая была у нее еще до замужества. Она решила потихонечку все бразды правления передать сыну своему старшему и сама собралась уходить в монастырь. Но еще какое-то время она не могла этого сделать, хотя уже предпринимала многоразличные подвиги и также носила вериги. Тогда это было принято в духовной жизни для тех, кто смирял свою телесную природу, кто старался, чтобы душа справлялась удобнее со страстями, с позывами, так сказать, тела, и вериги, они помогали человеку победить страсти, потому что человек, изнемогая телесно, он одерживал более удобно победу над своими немощами, над своими страстями. Тогда это был общий образ такого подвижничества тайного, и, как известно, митрополит Петр тоже носил вериги. И великая княгиня, хотя поверх этих вериг ей приходилось одевать пышные великокняжеские наряды, тем не менее она вот так вот тайно трудилась, подвязалась, молилась и приуготовляла себя к тому, чтобы уйти в монастырь и там окончить дни свои. А кто-то возвел даже на нее клевету, намекая на то, что вот князя нет, и, мол, княгиня где-то с кем-то утешается, наверное, и так далее, и так далее. Камень был брошен внутрь семьи, дабы возмутить детей против матери, дабы посеять вражду в этом клане, смуту, для того, чтобы под шумок других кандидатов приблизить к престолу. И когда дети, смущенные умом, приходили к матери и начинали устраивать ей какие-то допросы, расспросы, она их уговаривала, объясняла, но в конце концов поняла, что слишком глубоко заноза застряла в сердце у них, и эта клевета возымела действие. Как говорят недруги России и Христа, клевещите, что-нибудь достанется. И вот этот вот остаток в сердце был у ее детей, гнилой и разрушительный. И тогда она поняла, что настало время не ради себя самой, не ради своего смирения, но ради того, чтобы все расставить по своим местам, чтобы успокоить детей и воссоединить всех, примирить внутри своей семьи. Великая княгиня распахнула одежды свои княжеские и показала вериги, которые уже врастали в ее тело. И тогда дети упали на колени перед ней, просили прощения, плакали все, рыдали. В общем, конечно, шок был у них, и страх на них напал. Мать в таких трудах ходит, а они змею на сердце пригрели. Такую вот клевету приняли близко к сердцу. И, в общем-то, в один момент была погашена вся эта клевета, и были наказаны все те, кто вот эту гниль проводил в жизнь, все, кто подрывал семью изнутри, все, кто пытались разрушить вот эти вот отношения матери с детьми. Но после этого великая княгиня уже совершенно точно успокоилась, что дети пришли в разум, стали на ноги. Она поняла, что теперь они будут, в общем-то, крепки в своих намерениях и тверды в своих поступках. И она отдала все бразды правления и ушла в монастырь. Пережила она своего мужа немногим 8 лет и скончалась, уже будучи насильницей в монастыре, также продолжая заниматься храмоздательством в 1407 году. Надо сказать, и под конец жизни Господь уже прославлял ее как святую угодницу свою. Многие исцелялись, даже прикасаясь к ее облачению монашескому. Также по ее кончине было большое количество исцелений больных различными недугами. Это было так явно, явственно, и все это видели. Для всех это было событие, подтверждением святости этой подвижницы тайной. И, конечно, великую княгиню погребли с честью, и вскоре она была прославлена, и к мощам ее нетленным приходили на поклонение, и многие-многие исцелялись. И сейчас в Москве построена церковь, освященная в честь княгини московской Евдокии в иночестве Ефросинии. Будем молиться ей, чтобы она вразумляла наших правителей городских, всероссийских, чтобы каждый административный работник, каждый чиновник, без которого государство не бывает, каждый человек, от которого зависит благополучие в нашем Отечестве, чтобы каждый человек видел в ней свою небесную покровительницу, учился у нее смирению, учился у нее вере во Христа, учился у нее трудам, устроению внутреннему, чтобы трудиться на благо Отечества, на благо ближних, ибо все мы граждане одного Отечества земного, и все мы сограждане одного Отечества небесного. Будем ее призывать, ее молитвами Господь да благословит всех нас. Спаси вас Бог, благословение Божие да будет со всеми вами.